Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайший час на Радио Спутник. В студии Ольга Гаврилова и Кирилл Бакеев. Коллеги, приветствую вас.
Здравствуй.
А в странах Евразийского экономического союза вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Да, теперь необходимо будет не только декларировать те средства, которые человек перевозит, если их сумма превышает 100 тысяч долларов наличными, но еще иметь возможность подтвердить их происхождение. Требование это также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить. А для подтверждения происхождения средств нужно будет предоставить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятие денежных средств со счета, получение кредита, либо документы, которые подтверждают совершение гражданско-правовых сделок, ну, то бишь, всякие подарки или вступление в наследство. Зачем все это надо? Надо все это для того, чтобы остановить перемещение наличных средств, которые могут пойти на финансирование терроризма или легализацию преступных доходов. Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев считает эту меру вполне себе разумной, и в том числе как часть общих контртеррористических мер.
Для тех, кто, в общем-то, пытается таким образом наладить какие-то контакты для выведения из равновесия стабильности и региональной, и, соответственно, мировой, такой фильтр просто необходим. Но только как, естественно, это одна из мер, необходимая для того, чтобы весь механизм, который пытается ставить препятствия на пути распространения терроризма, просто необходим.
Но, тем не менее, почему-то это известие вызвало большой резонанс. Люди как-то очень сильно на это реагируют, хотя не знаю, кто в здравом уме через границу будет с собой перевозить 100 тысяч долларов наличными.
Такие огромные деньги наличкой через границу.
Это, во-первых, а во-вторых, ну, видимо, бывают. Вот. А во-вторых, даже если такие люди найдутся, счастливцы, то если деньги заработаны честным и законным трудом, то, думаю, у них не составит сложностей убедить в этом и таможенных офицеров.
Ну, как раз поэтому... самые необходимые документы.
Ну, конечно.
Там очень много документов, кстати. Документы о совершении операции, снятии денег со счета, а также иные бумаги, которые подтверждали бы факт совершения гражданско-правовых сделок.
Ну, то есть, понимаешь, если тебе надо если ты срочно... наследуешь, или там, не знаю, ты квартиру продал, и у тебя вдруг обнаружилось 100 тысяч долларов... или иной, в иной валюте, но
правда,
на ту
вот
же сумму.
Вполне закономерный вопрос задают, почему доллары, а не рубли?
Ну, потому что международная валюта, и потому что всем понятнее, когда считают в долларах. То же самое действует на любой границе, которую ты пересекаешь.
Потому что вот в это сообщество входят страны, какие Армения, Киргизия, Казахстан, Россия.
Белоруссия, да.
Белоруссия, да.
Всем просто понятнее считать
удобнее,
в долларах,
да,
конечно. Это происходит на любой границе.
Долларов.
Понятно, что если уж прям совсем всем хочется, я не думаю, что страны или Высший Совет Евразес будет против того, чтобы страны дублировали еще и в собственной валюте. Никаких ограничений на этот счет вроде бы никто не объявлял.
Ну да, что касается соцсетей, действительно, я тоже посмотрела, такая реакция однозначная, я бы сказала. Пишут в том числе, что настоящие деньги уходят за бугор безналом, и их происхождение почему-то ни у кого из органов не вызывает вопросов. По сравнению с миллиардами безнала, интересоваться сотней тысяч налички смехотворно.
Ну, вообще-то это все-таки мало. Я вот все пытаюсь понять, 100 тысяч долларов это много или мало?
Слушай, смотря для чего. Если ты глава наркокартеля, то, наверное,
нет,
мало.
Я имел в виду для того, чтобы обсуждать значимость. Мне тоже. Я к тому, что значимость этого сообщения для вот этого момента, понимаете?
Значимость сообщения, чтобы люди в случае чего были готовы и понимали, если это, например, бизнесмены каким-то непонятным образом все-таки возят еще по старинке с собой, не знаю, наличные в редикюлях, да, то чтобы они понимали, что им нужно происхождение содержимого этого редикюля подтвердить на границе. А по поводу того, что деньги уходят в офшоры и по безналу и тому подобное, на самом деле, когда премьер-министр России Михаил Мишустин посещал недавний совет ЕАЭС в Казахстане, он об этом говорил, что да, все эти IT-технологии, это, конечно, прекрасно, но проблема в том, что деньги таким образом проходят мимо внимания государства, не только потому, что не облагаются налогом или недостаточно облагаются налогом, но в том числе числе, потому что сложно отследить, откуда и куда они идут, и на каких целях, и, собственно, и историю происхождения этих денег.
Кирилл, Мишустин даже знает, в каком кофе, в каком ресторане ты выпил какой кофе и съел какую булочку, да? Помнишь эту историю с иностранным журналистом, да? Поэтому, мне кажется, для него не должно составлять труда, в общем-то, вычислить эти схемы, тем более это говорил не только Мишустин, но и его и предшественник, но ВОЗ и поныне там.
Это к разговору о том, что если такого контроля государства нет, плохо, вывозят, никто не знает куда. Когда контроль появится, будут возмущения о том, что вот государство сует свой нос и свои руки и свои глаза туда, куда не следует. Регламентный момент, упрощение для простоты, для прозрачности, цифра есть.
И для Кирилл... безопасности.
Да, для главное. Безопасности, что чуть выше Михаил Беляев нам и обозначил. Тем не менее, я наших слушателей совершенно не удерживаю от того, чтобы комментировать эту ситуацию на свой абсолютно вкус. Это можно сделать у нас в соцсетях, где Радио Спутник активно присутствует, и куда я всех традиционно приглашаю.
Вы слушаете Радио Спутник.
А вот бюст Жукову в Харькове не памятник. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить в государственный реестр недвижимых памятников мемориал советскому военачальнику.
Да, Министерство культуры Украины издало приказ номер 957 о невключении в государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника как раз Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Запрос об этом и о статусе, собственно, бюста отправил некий Вадим Поздняков, руководитель общественной организации «Светанок» или «Светанок», не знаю. И после того, как он получил ответ на свой запрос у себя в Фейсбуке, он написал следующее. «Теперь нужно демонтировать то, что по закону не должно быть». У памятника Жукову в Харькове довольно долгая и неприятная история. Дело в том, что его снесли протестующие украинские радикалы в начале июня. Повалили они бюст этот на землю, привязали к нему веревку, а вместо него водрузили украинский флаг. Но после этого харьковчане все-таки решили памятник на место вернуть, а реакция была довольно разношерстной на все это действие. Одни говорили, что правильно, вот, мол, наконец, и вот все это очень укладывается в рамки этой программы декоммунизации, десоветизации Украины. Но вот, например, депутат украинского парламента, бывший вице-премьер-министр страны Александр Вилкул, сказал, что погром памятников — это издевательство над историей. И было заявление российского МИДа, конечно, тоже очень обеспокоенное на этот счет. Но давайте послушаем мнение директора Центра общественного и информационного сотрудничества Европы Эдуарда Попова, что он думает о будущем и настоящем памятника Георгию Жукову.
Харьковский горсовет уже сделал, скажем, такой смелый радикальный шаг, вернув городу памятник, отказавшись переименовать улицу Жукова. И харьковские власти, которые следуют воле своих соотечественников, своих земляков, харьковчан, будет, наверное, пытаться отстаивать судьбу и неприкосновенность памятника, и тем самым войдут в конфликт с центральными властями. Я думаю, что можно ожидать каких-то атак со стороны харьковских украинских националистов на этот памятник, актов вандализма, но харьковчане память о Жукове берегут.
Вот, но я бы все-таки не торопился с выводами и все-таки понадеялся бы, а непосредственно господину Позднякову рекомендовал бы все-таки обратиться за основанием, почему же Министерство культуры Украины не решило не включать этот памятник в государственный реестр. У меня просто такое ощущение, что его не включили не столько по каким-то идеологическим причинам, сколько по историческим, поскольку именно сам памятник как предмет установлен недавно, или если это тот самый, который был снесен, да, и, возможно, он просто не подходит по каким-то параметрам. Я просто к тому, что, допустим, я у себя во дворе могу поставить какой-нибудь памятник.
Его не включат в реестр.
Его не включат в реестр. Не по значению, которое он несет, да?
Ну, а именно по... одно с другим может быть и завязано. Формальный повод, безусловно, может быть. Найти нужную строчку, наверное, так и нашли. Не потому, что так объясняли какую-то государственную пропаганду или антигосударственную пропаганду.
Просто мне кажется, бюрократия в данном случае сыграла роль бюрократии, не представляет исторической ценности именно сам предмет, не то, что он значит. Значит, мы его в реестр включать не будем. А господин Поздняков, которому только на руку вся эта история, он пытается ее вывернуть на свой лад. Не знаю. все-таки надо Министерство Украины как-то этот момент прояснить. Либо уж по идеологическим причинам не включаете его в этот реестр, либо по бюрократическим. Не знаю.
Сложно здесь, наверное, что-то добавить, потому что действительно бюрократия порой может побить все, что угодно, и порой это и в хорошем смысле. А здесь действительно нужны какие-то дополнительные комментарии. Последим за ситуацией. Мы пока прервемся на минутку с небольшим.
У президента Белоруссии нет собственного самолета. По крайней мере, так заявляет его пресс-секретарь. Летает Александр Лукашенко на стареньком бэушном самолете президента Туркменистана, купленном в свое время за полцены. В России нашелся самый низкооплачиваемый футболист. Это недавно вышедший на свободу скандально известный Александр Кокорин. Его оклад приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Это чуть больше 11 тысяч рублей. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Темные очки. Я ношу зимой после семи. В честь Леди Гаги назван новый вид горбаток. Почему ученые дали насекомым имя именно этой американской певице, не сообщается.
Вся соль. А мы продолжим. Во весь голос Всемирное антидопинговое агентство хочет сделать слушания по спору с российским антидопинговым агентством публичными.
Да, по мнению ВАДы и многих других заинтересованных сторон, этот спор в Международном спортивном суде должен проходить в открытом режиме, поскольку, чтобы все понимали процесс и могли услышать аргументы. Ну и, конечно, еще учитывая весь резонанс всего этого дела и большое внимание общественности, так считает генеральный директор ВАДы Оливье Негли. Ну а спортивный юрист и глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев также считает, что для России подобная открытость была бы только на руку, и она в ней очень даже заинтересована.
Вот. Это как раз к разговору о том, что некоторые процессы действительно нуждаются в открытости. Другое дело, та ли эта ситуация и то ли это время, учитывая, что в очередной раз, прям вот накануне, можно сказать, Олимпийских игр снова начинается вот эта движуха. И вот от этой открытости будет ли какая-то польза? Нет
польза
ли здесь тоже
будет,
той самой формальности и бюрократичности?
Ну, как раз формальность и бюрократичность здесь есть, и здесь нужно понимать, что это за формальность будет и что это будет за бюрократичность. Поскольку за процессом смогут наблюдать не только профессионалы, юристы,
за
да,
процессом,
и стороны.
Ты очень хорошо сказал. Вот. А результат будет связь с процессом?
Ну, давай
я
так.
Лично
если внимание общественности, я думаю, будет иметь определенное влияние. Ты понимаешь, это как есть разница между судами публичными и судами в закрытом режиме. То есть, так или иначе, наличие аудитории все равно на судью какое-то влияние оказывает.
Давай
и
послушаем
старается...
как раз комментарий,
да,
Сергея Алексеева после
Сергей
продолжим.
ВАДА опирается на позицию, что якобы были подмены, манипуляции с допинг-пробами и базовыми данными. Но, во-первых, это не доказано, проводилось с нарушением международных юридических процедур. И эти основания не имеют юридической силы. Поэтому чем более публичный процесс будет, тем лучше доказать то, что идет подмена понятий. И к статусу РУСАДА никакие манипуляции, хранения и передачи, и дальнейшие исследования допинг-проб за период 2011-2015 год, статус РУСАДА никакого отношения не имеет.
Возник у нас спор по поводу того, за эфиром все-таки оказывает ли внимание общественности или нет на судебные процессы. Боюсь, все-таки, Оля...
Речь о Российской Федерации, надо уточнить.
А я тебе в общем говорю. Не только о Российской Федерации, но вообще в общем.
Даже
о
Российской
практике...
Федерации прошлое лето показало, что суд может прислушиваться к тому эффекту, к тому резонансу, который существует.
Если, опять же, никто
это
не
были
не
показательные
может...
процессы, никто ни к чему не прислушивался.
То есть все-таки бывает такое.
Нет. Важно, здесь что важно, что к вниманию общественности прикована к этому делу. Все это имеет для нее большое значение. Поэтому и прения сторон, и над аргументами стороны будут работать более тщательно, потому что будут прекрасно понимать, что за ними наблюдает весь мир, ну или, по крайней мере, журналисты, либо профильные, либо, скажем так, общей юрисдикции, и после каждого заседания к ним будут вопросы, а почему вы так сделали, а почему не эдак, а вот это у вас что за аргумент, а вот это для чего. Поэтому, может быть, если на судей, я не знаю, как там все устроено в спортивном суде, это не повлияет, но, во всяком случае, на аргументы обвинения и защиту сторон это более-менее, конечно, окажет влияние. Мне так кажется.
Вот это ты как раз на самый важный момент обращаешь внимание. Не просто, чтобы вот все говорили публично и вот там вот какую-то камеру поставили, а чтобы потом это комментировали,
это, разумеется, будет комментироваться.
И можно было вот эту обратную связь.
А ну, мне кажется, наоборот, разумеется, может быть такой негативный эффект, обратный эффект, потому что сейчас, скажем, ну, какая-то часть мирового сообщества, да, в курсе вообще, что происходит в России с допингом, да, и имеет ли место вот эти вот манипуляции с допинговыми пробами в московской лаборатории, которые действительно вызвали огромный интерес в мире, да. А если процесс будет открытым, и многие могут ознакомиться с аргументами, смогут ознакомиться с аргументами сторон, то, в общем-то, не часть уже мирового сообщества, а половина или даже подавляющая часть сможет узнать, в общем-то, всю правду.
Вот это прекрасно, это прозрачность.
Правду узнает. Вопрос в том, что мнение очень многие совершенно не факт, что поменяют. Потому что, ну вот если есть что-то устоявшееся, кто во что привык верить, тот в то и будет продолжать верить. Другое дело, главное, чтобы спортсмены оказались...
Главное узнать позицию главы РУСАДА Юрия Гануса, который, в общем-то, не скрывает и подтверждает, что в базу данных Московской лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам ВАДА.
Главное, чтобы спортсмены оказались в выигрыше, чтобы их карьеры продолжились, чтобы на Олимпийских играх, в конечном счете, присутствовали те, кто того заслуживает.
А мы будем следить за судом.
Благодаря вот этому самому решению сделать слушания открытыми. Наших слушателей приглашаю к дискуссии на нашем сайте radiosputnik.ru. Да начнется гонка. Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей республиканской партии в Айове.
Да, эти еще собрания избирателей, и как и у республиканской, так и у демократической партии, называются кокусы. Кокусы — это не голосование в привычном смысле, это такая открытая дискуссия, по итогам которой выявляется победитель. Ну а сторонники партии собираются в большом помещении и голосуют в прямом смысле ногами. То есть они организуются в такие группки.
Сиделки такие.
Исходя из предпочтений своих, и, в общем, у кого ног больше, тот и молодец.
Они стучат ногами или руки?
Они не стучат ногами, или
руки
они просто перемещаются.
Потому что мы вчера как раз обсуждали, там просто открытая дискуссия, и голосуют...
Слушай, везде по-разному, в приличных заведениях, я насколько понимаю, просто...
Я думаю, вот там приличные
заведения. Да, у кого на чьей стороне больше человеков, тот и молодец. Вот. Ну, и по выборам по предвыборной кампании 2016 года, мы тоже помним, там тоже все происходило по-разному. Но так или иначе, для чего все это нужно? Кокусы нужны для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. И здесь надо понять, это не официальное мероприятие, это как бы вот такое вот определение и внутрипартийная история. Даже победитель кокусов не становится автоматически выдвиженцем от той или иной партии. Потому что формально кандидаты в президенты США утверждаются на праймерис. То есть после кокусов будут проводиться праймерис, уж внутрипартийные, уж по итогам вот этих самых праймерис, будут выдвинуты кандидаты. Ну и тем более, все-таки надо сказать, что на Айову приходится всего лишь даже менее 1% населения страны, и проживают там в основном белые американцы, поэтому штат не очень хорошо отражает расовое этническое разнообразие. Так что не сказать, чтобы это прям какой-то ключевой штат.
А мы вчера как раз говорили о том, что наоборот.
Можно судить. Вот, то есть, условно говоря, какая процентовочка в Айове, это показатель, который на все штаты распространен.
Я думаю, здесь разница в том, что до начала кокусов, которые сейчас были в Айове, которые потом будут происходить по всем...
Нью-Гэмпшире потом.
Да, по всем штатам, это, скажем так, обычно все это определялось соцопросами. Соцопросом, понятно, после 2016 года веры уже никакой, потому что кто же знал, кто же мог подумать, а тут вот как оно вышло-то. Вышел Дональд Трамп победителем, хотя по соцопросам такого не происходило. Вот. А кокусы — это уже более-менее такое реальное, как бы более-менее, да, приближенное к реальности голосования.
Ты хочешь сказать, что в дальнейшем выборам люди в других штатах вот будут как-то голосовать, учитывая, а вот в Айове было так, может быть, и мне стоит так же?
Нет,
вот
я думаю, нет, я полагаю, что каждый штат будет голосовать так, как он голосует, и мнение других для него не имеет особого значения, вот, но я говорю именно вот... Инструменты замеры мнения.
По факту, да.
Но были соцопросы, да.
Говорили, и эксперты подтверждали, что как раз вот Айова, да, и Нью-Гэмпшир, это вот как раз те штаты, которые вот исторически определяют электоральные настроения.
Они, скорее всего, статистически просто оказываются статистически угадывают. То есть те кандидаты, которые победили в этих штатах, по количеству, собственно, президентов, получалось, что они совпадали. И по числу выборщиков и Нью-Гэмпшир, и Айова, не сказать, чтобы там какими-то определяющими являются. Хотя мне попадались на глаза одна математическая, во всяком случае, модель, когда при уделении, если кандидат в президенты США уделяет внимание, казалось бы, незначительным штатам, не всяким там огромным, типа Калифорнии, там Техаса, Флориды, той самой, да, ключевому штату, а вот таким маленьким по типу Айовы, где
это
распределение...
Это выстреливает потом, да?
Да, то есть математически победа возможна, причем с большим перевесом, вне зависимости от того, а вот, ну, допустим, значит, один кандидат уделяет внимание разнообразным маленьким штатам с, казалось бы, меньшим процентом голосов, но больше их стоимостью, а конкурент его борется за большие мега-штаты, где много выборщиков и населения, и вообще все здорово. И побеждает в итоге тот, кто уделял внимание маленьким
Кирилл,
штатам.
Ну, понятно,
но
что у республиканцев все в порядке, как бы, да, конкурентов у Трампа нет, и, в общем-то, все было предсказуемо. А что касается демократов, оказывается, они не смогли подсчитать голоса из-за проблем с мобильным приложением, то есть они запаздывают.
Вот видишь, как новые технологии, оказывается, не везде и всегда помогают. Давайте послушаем для начала мнение политолога Владимира Мажегова, что он думает об этих кокусах, победы в них в Айове, во всяком случае, Дональда Трампа, действующего президента США, и его конкурентах.
Сомневаться в его победе там на праймерис не приходится, ну и отличные шансы на победу во всеамериканских выборах. А среди его соперников-демократов, ну, пока что шансы наибольшие у Сандерса, он тоже так начал достаточно уверенно. Ну, посмотрим, что дальше будет, потому что вообще в штабе демократов, в общем-то, развал, и пока что какого-то серьезного конкурента мы не видим. Но Сандерс все-таки старичок уже, и вряд ли сможет достойную конкуренцию Трампу составить.
Кто там не старичок, хочется такой вопрос задать. Хотя, безусловно, и молодые, и очень перспективные кандидаты есть. Обсудить все это можно, всю эту ситуацию, подключиться, может быть, к дискуссии, к американской тоже, на сайтах Спутника, Спутника самого разного, sputniknews.com, это адрес. Кстати, к любопытным сообщениям с неанглоязычных, с разных других спутников мы перейдем буквально минут через 10. А вот и Билли Айлиш в исполнении 16-летней россиянки. Автором одной из обложек мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Да, как оказалось, журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский, это Пермский край, нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. Ну и в итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких аж вариантов. Вот, ну а в интервью изданию сама Ковтун сказала, что рисует не для того, чтобы прославиться в соцсетях, а для себя. Но здесь, не знаю, журнал, наверное, молодец, потому что убил двух зайцев одновременно, и на теме Билли Айлиш отыгрался, и, в общем, красивую рисовку россиянке показал.
Ну, вот. Если что, вдруг Билли Айлиш просто сейчас мега популярна, мне кажется, свои, ну, не 15 минут, несколько месяцев славы она прям словила по полной, и в этом, наверное, вдвойне приятно, что не только в России ее хорошо рисуют, а вот даже такое признание. В России я имею в виду рисунок той самой Анастасии.
Да, единственное, что меня все-таки обижает, что несколько обложек, вот, потому что я посмотрел в Инстаграме Vogue, и там помимо Билли Айлиш рисованной, там еще обычная, ну, в смысле, живо сфотографированная Билли Айлиш, и кто-то еще там другой на обложке. То есть, мне кажется, в печатной версии это было бы увидеть интереснее. Не знаю, выйдет ли она или нет, вот, но будем очень надеяться.
Мы пока прервемся на несколько минут, после чего перейдем как раз к тем самым любопытным сообщениям с различных сайтов «Спутника».
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и смотреть. Каждый будний день в 10 утра, 6 и 8 вечера по Москве трансляции прямых эфиров через YouTube. Не только послушать, но и увидеть наших талантливых и красивых ведущих и их обаятельных гостей можно по адресу ria.ru/спутник-видео.
Я соль.